«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Первая русская поэтесса любви и страсти, несправедливо забытый талант, красавица-графиня, незаурядный ум, родоначальница русского феминизма. Счастливые моменты, танцы с Пушкиным, дружба с Лермонтовым, неудачный брак, любовные приключения, куча врагов от Николая I до Чернышевского, свобода и одиночество независимого от партии таланта. Евдокия Ростопчина, «Счастлива я наедине с тобою». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Евдокии Ростопчиной, напомним, или, может быть, даже для кого-то и впервые озвучим ее годы жизни, 1811-1858. Получается, прожила она всего 47 лет. Очень мало для красивой женщины, а наша героиня была красива и умна. В этом мы сегодня сможем убедиться. Я уверена, что о Евдокии Ростопчиной знают немногие наши слушатели, а если это знают, то, может быть, встречали это имя в связи с другими биографиями писателей. Но, тем не менее, сегодня мы о ней специально говорим, сегодня мы ей посвящаем целую программу. Можно писать интересные мемуары, даже неплохие стихи для себя и для друзей, но почему Ростопчину мы с вами возносим сегодня до уровня профессионального литератора? Или, может быть, даже литераторши, как сегодня модно говорить?
Знаете, даже выше мы возносим. Поэтическая судьба графини была похожа на такие взрослые качели, даже не детские, а взрослые. На них можно было взлететь до небес, а потом можно было довольно сильно шлепнуться о землю. И надо сказать, что были моменты, когда Ростопчина была настолько прекрасно принята всеми, можно сказать, классиками того времени,
с которыми она дружила,
Жуковским, Вяземским, не говоря о Пушкине и Лермонтове, казалось, что навсегда ее имя войдет в русскую литературу. Но у нас же в русской литературе были еще и подрывники, а это, значит, был Добролюбов и Чернышевский. И я еще помню со своего детства филологического, что Ростопчина была растоптана буквально.
За что такая судьба?
Потому что они считали, что это такая светская, аристократическая поэзия или псевдопоэзия, никуда она не годится, и ничего она не дает России. То есть это не реализм, это не натуральная школа, это ничто, и это какой-то выродок такого романтизма аристократического толка. И, надо сказать, они довольно сильно ее потоптали ногами, и у меня тоже был такой осадок в душе до тех пор, пока я не стал ее читать уже в нашем проекте.
С одной стороны, действительно, настоящая светская львица, да, покорила там массу сердец. За что-то, сегодня тоже об этом поговорим, запрещено ей было ездить в Санкт-Петербург, вообще появляться в столице. То есть, действительно, аристократическая, потрясающая женщина, которая, в общем, производила впечатление и при этом еще хорошая писательница.
Она была действительно хорошая писательница. Еще раз повторяю, что ее литературная судьба – это качели. И мне бы хотелось, чтобы в нашей программе она вновь на этих качелях,
чтобы ее качнули,
улетела высоко, потому что она этого, безусловно, достойна. Она действительно нашла какую-то женскую тему для поэзии, и те люди, которые ее любили, говорили, что это прежде всего лирический дневник, а это важно. Первый раз в русской литературе появляется вместе с ней. Во-вторых, она довольно смело вторгается с темой именно женской, да, это не женский только лирический дневник, но и судьба женщины в России. И я просто с огромным удовольствием читал ее роман «Счастливая женщина», где она показывает, что такое быть женщиной в России.
То есть совершенно новая тема вообще.
И при этом она замечательно пишет, в ней есть не только ум, но есть остроумие, есть замечательное чувство слова. Да, в стихах есть некоторые неровности, но Лермонтову именно это нравилось в ней. Он отмечал небрежность ее стиля. И вы знаете, мы же в наших передачах говорим о том, что русская литература идеалистична, она против коммерции, она против профессионализма. И вот эта вот элегантная, красивая такая небрежность, я считаю, что это был в свое время, безусловно, шик.
Ну, а я хочу напомнить нашим слушателям, что, в общем, это вторая женщина в нашем цикле. У нас с апреля этого года, с апреля 2020 начали выходить наши заговоры классиков. И о женщинах мы говорим второй раз. Первой была Екатерина, которую все-таки мы ценим и за писательский труд, и за то, что она была такой шикарной императрицей. А вот такая сугубо профессиональная писательница, женщина сегодня у нас впервые. А вот она, кстати, сама тоже в какой-то степени определила свое творчество. Давайте вспомним ее слова, написанные по-французски «Императрице».
И это книга, которую она посвятила императрице, жене Николая I, и очень достойно, очень элегантно написала по-французски. Перевод мой.
«Государыня, это отнюдь не книга. Это совершенно искреннее и женственное откровение, основанное на впечатлениях, воспоминания восторженных сердечных переживаний девушки и женщины, а также на ее раздумьях, ее мечтах, на всем, что она видела, чувствовала, поняла. В общем, это страницы интимных записей, которыми можно поделиться только с родственными душами».
Может быть, есть некоторое кокетство в ее словах? «Женственное откровение», пишет она о своей литературе. Она ведь сама очень серьезно относилась к своему творчеству.
Вы знаете, дело в том, что кокетство вообще свойственно всей литературе мировой. Вообще все писатели в какой-то степени все-таки обладают женским кокетством, и это их отличает от других людей. В ее случае, конечно, она была мастерица, прежде всего, светского разговора, светских отношений. И это тоже, надо сказать, не случайно, потому что она вышла в свободное плавание не из любви к светской жизни, как считал наш великий Чернышевский, а от того, что она была несчастна в браке.
То есть это был какой-то выплеск просто энергии, да?
Она была несчастна в браке, ее муж был на 2 года младше ее, это не важно, но это был сын того самого Ростопчина, который повелел сжечь Москву при наступлении Наполеона.
Собственно, и делал это тоже.
Человек, который известен всей России. Сын его был довольно пустой человек, картежник, распутник и так далее, и так далее. И он очень быстро потерял интерес к нашей красавице.
А Ростопчина сама была красавицей, действительно.
Хотя он с ней прожил всю жизнь, и хоронил он ее, а не кто-нибудь другой.
Но так бывает, как мы знаем. Я хотел сказать, прожил это тоже, в общем, условно в данном случае.
Мы в передаче говорим о том, что страдания для писателя порой становятся важным моментом его творческой биографии, потому что не будь этого, не были ее лучшие стихи, вообще посвященные как раз ее любовникам.
Давайте вспомним.
«Бледна, измучена, убитая страданием, ты прихотям его и краше, и милей. Так отвечай нежней пронзительным лабзаньем, так пламенней его прижми к груди своей. За шутку злобную, за смех его в награду, восторги новые придумай и создай. Дай ласк неведомых вкусить ему отраду. Открой для баловня любви и неги рай».
Итак, это заговор классиков. Сегодня говорим мы о Евдокии Ростопчиной, первой женщине-писательнице, поэтессе фактически в России. Виктор, так что же это была за женщина, которая такой оставила след в истории, в которую влюблялись поэты, которой, как я уже упоминала, было запрещено появляться в Санкт-Петербурге и которая, в общем, во многом, наверное, нарушала устоявшиеся нормы?
Мы, наверное, вернемся, почему ей запрещал Николай I. Там поразительная история, пока это оставим в качестве
интриги,
такого презента на будущее. А вот что касается ее самой, то Евдокия Сушкова, Она аристократка, дочь довольно известного деятеля Сушкова, который сам тоже писал стихи, кстати говоря. Но это не главное его достоинство, а главное то, что это была достойная семья, и эта достойная семья воспитала достойную дочь. Очень сдержанная, много языков и все как полагается. При этом мама очень контролировала ее нравственную позицию и не дала ей возможности выйти за того человека, которого она любила, князя Голицына.
Угу.
Поэтому вместо Голицына был предложен Ростопчин, который был богат, невероятный.
Но внешне-то он был не так шикарен, да? И такой немножечко плешивый.
Помните, это же вообще чуть ли не до нашего времени плешивый мужчина вообще считался как-то...
Не камильфо.
Не камильфо.
Да.
Это только сейчас как-то изменилось. А тогда она прямо говорила, что ему было 24 года, он же был плешивый, то есть вообще о чем говорить? И ее, конечно, он раздражал, потому что он в основном занимался собой, был страшным эгоистом, и его портрет сохранился в ее романе «Счастливая женщина». Кстати говоря, очень интересный роман как раз о светской и вообще, я бы сказал, такой городской жизни России второй четверти XIX века. Вы знаете, я читал с удовольствием, потому что мы же все-таки привыкли читать романы вот этой школьной, так сказать, колеи железнодорожной, да? Вот.
Да, да, да.
Мы едем по ней, едем, едем, и вдруг неожиданно довольно неизвестная женщина нам преподносит роман, написанный с большим литературным даром. И думаешь, ничего себе, а почему мы мимо проскочили? И где же тут заговор? Так вот, заговор был как раз Добролюбова и Чернышевского, которые хотели...
Чтобы эта колея шла мимо нее, да?
И поезд русской литературы пронесся, конечно, мимо ее творчества, что очень жалко.
Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, это же здорово открывать такие имена, когда, казалось бы, ты всю школьную программу прочитал и изучил, а тут бац, и выясняется, что еще очень много всего нового.
И да, и нет, потому что, конечно, русская литература, как мы вот с вами ее сейчас видим и открываем, она, конечно, гораздо более богатая, чем то ее радикальное направление, куда ее толкнули все наши замечательные критики, начиная с Белинского.
Это правда, да.
Белинский, Добролюбов, Чернышевский, они даже тех, которые, в общем-то, существовали сами по себе, все равно подкрутили и направили в сторону прогресса. А вот Ростопчина, ну, не лезла она в это направление. Хотя, надо сказать, что она в 31-м году написала очень сочувственное стихотворение, посвященное декабристам, и вообще считалась женщиной левой. Ну, и теперь мы постепенно будем уже подходить к той позиции, почему ее ненавидел Николай I. Хотя я бы вам сказал немножко про другое. Я бы хотел сказать, что я не нашел никаких высказываний Ахматовой про Ростопчину, но я нашел стихотворение, давайте мы его приведем, где чувствуется, что вот Ахматова буквально стоит за углом, и это четверостишье совершенно замечательно предсказывает суть Ахматовой.
Это правда. Я тоже, когда его увидела, я совершенно была потрясена. Точно так же, как в нашей одной из недавних программ о Владимире Сологубе, мы вспоминали с вами его произведение «Метель», которое, ну вот, совершенно какое-то бунинское. И, прочитав его, понятно, в общем, откуда все темные аллеи Бунина. Ну, а мы вспоминаем четверостишье Ростопчиной.
А поутру я только проснулась. Дорогое письмо принесли. Я губами к нему прикоснулась. Слезы счастья из глаз потекли.
Виктор, мне хочется вернуться к ней самой. И как-то мы-то с вами, когда готовились, почитали о ней и посмотрели ее портреты, а хочется донести этот образ до наших слушателей, какой она была внешне, чем она была так хороша. Она действительно была красавицей. И давайте вспомним, как ее описывал князь Мещерский Александр Васильевич, который, в общем, был многие годы ее любовником.
Любовником? Почитателям, надо сказать, что помимо их физической связи, это был человек, который просто ее обожал именно как поэта. У них были непростые отношения, и там были ссоры, и эти ссоры тоже отражались в стихах. И, надо сказать, вообще, еще раз говорю, что она вся, это лирический дневник на качелях, который раскачивался. И это качели славы, но и качели произведений, потому что некоторые получались, некоторые не получались. Но, в принципе, то, что посвящено этому князю, по-моему, у нее все получилось. Давайте послушаем, что он про нее писал.
Она была очень жива и остроумна. Блеск ее ума, мог только поспорить с блеском ее глаз, задумчивым и глубоким взором, который оживлялся внезапно, когда она желала нравиться. Она была среднего роста, черты ее лица были тонки, как у камеи, цвет кожи матовый, глаза черные и большие, осененные длинными ресницами. Одаренная поразительной памятью, она знала иностранную литературу как свою собственную. Если прибавить ко всем ее дарованиям и к обаянию ее внешности необычайную впечатлительность и страстную любовь ко всему прекрасному и идеальному, то получается тип героини, о которой могли мечтать только лучшие поэты и романисты.
И она посвящала какие-то произведения свои ему, естественно, стихи. Давайте тоже вспомним, как же она реагировала на него.
«Не для тебя, так для кого же? Наряды новые и свежие цветы, желание нравиться, быть лучше и пригоже, и сборы бальные, и бальные мечты. Не для тебя, так для кого же? И смоль блестящая рассыпанных кудрей. Зачем, как любишь ты, на мягкий шелк похоже, завьются кольца их не под рукой твоей».
Виктор, ну а как современники относились к ее занятиям литературой? Это было вызывающе или это было нормально? Что такое была женщина-литератор в эту эпоху?
Конечно, это был вызов, прежде всего потому, что она прекрасно владела русским языком, в отличие от Татьяны Вавариной.
А это было редкостью, да, потому что, конечно же, языком был французский.
И критик Дружинин, надо сказать, тот самый Дружинин, которого мы порой упоминаем в нашем проекте, потому что, опять-таки, и он-то такой был засыпан, что называется, золой, забвение, потому что он проповедовал искусство для искусства. Кстати, то, что для Растопчиной было понятно и приятно, так вот он как раз говорил о том, что, возможно, Растопчина и дала как бы движение всей русской женской лирики и вообще русской литературы, написанной женщинами. Это потрясающее, я бы сказал, явление.
Ну, то есть это такой вообще социальный сдвиг тектонический.
Многие из современниц графини Растопчиной обязаны чтению легких, столь сочувственных женской мечтательности стихов ее, первым наслаждением поэзией на родном языке. Пример графини Растопчиной, вступившей так успешно и блистательно на авторское поприще, побудил, вероятно, и некоторых других женщин испытать способности свои на этом же поприще и открыл нам ряд даровитых русских писательниц.
Ну, кстати говоря, если она писала по-русски, то, значит, и читать ее должны были по-русски. То есть она писала...
Ну, в том-то и дело. Она стимулировала не только знания, но, я бы сказал, всю элегантность русской стихотворной культуры, и она совершенно замечательно разбиралась в поэзии, об этом мы тоже немножко поговорим, но сейчас мне бы хотелось сказать, что она не только была открытием женского пути в литературе, но она и социально, несмотря на ее ненавидимый чернышевский аристократизм, она была эмансипированной женщиной.
Она была феминисткой ведь, да?
Она была феминисткой, но не карикатурой, который изображал Тургенев в «Отцах и детях», или не карикатурой, которой была невеста Достоевского Суслова, стриженная. А это был человек, который просто-напросто показывал силу женского характера не только как частного лица, но и ее мощь природную, ее мощь социальную и, наконец, творческую. И это тоже вызывает большое уважение к ней.
Продолжаем разговор о Евдокии Растопчиной. Виктор, мы вспоминали сегодня уже неоднократно Чернышевского. Давайте все-таки обратимся к словам не самым лестным, написанным им о Растопчиной.
Да и те стихи, которые на первый взгляд кажутся поэтическими по блестящей фразеологии, для внимательного читателя оказываются фальшиво украшенными, а не прекрасными. Наконец, хоть вымышленная личность очень много говорит о пылкости своей натуры, о зное страстей, о кипении чувств, о пламенной любви, но так как она, какова бы ни была ее натура, пресыщена развлечениями и наслаждениями, то вместо пылкости везде видна вялость, неразлучная спутница пресыщения. Потому-то общий колорит стихотворений чрезвычайно удовлетворяет художественным условиям соответствия формы идеи. Он сух, эгоистичен, экзальтирован и холоден.
Ну вот вы не согласны, да, я думаю, с тем, как он ее критикует?
Не Чернышевскому судить о светской жизни, о балах.
Ну, в общем, да, конечно.
Который вообще этой жизни никогда не знал. Я к нему отношусь, в общем, достаточно с симпатией, потому что у него тоже какая-то своя судьба, какое-то свое представление о добре и зле. Но вы знаете, вот когда я слышал эти слова Чернышевского, я вспомнил, что о нем говорил Лев Толстой.
Ой, напомните, я не помню.
Лев Толстой говорил о нем, что это клоповоняющий господин.
Рисковато.
Да, все отмечали, что он явно был далеко не светским человеком. И как он держался в «Современнике», в журнале и так далее, и так далее. Это все коробило нашу аристократическую литературу. И надо сказать, что вообще, вот, исходя из нашего проекта, видно, что вот этот пятачок аристократической литературы, который существовал в России и где была растопчена, она была какой-то невероятной творческой энергии. Он маленький такой, а сколько там было? И Вяземский, и Языков, и все-все.
Ну, у нее же еще был литературный салон, ну, и светский салон, да, то есть она, помимо того, что сама писала, у нее еще был какой-то вот центр этой вселенной.
И еще, можно сказать, она не боялась свои эти взгляды выражать четко, то есть это неуклончивая была женщина. Начал это Белинский, но Чернышевский – это уже партийный критик. Он ратует за идею, и эта идея, как мы с вами знаем, уже высмеивается Растопчиной в ее замечательном продолжении Грибоедовского «Горя от ума», которое называется «Возврат Чайского в Москву».
Да, отличная пьеса, я думаю, мы сегодня о ней поговорим, но хочется сейчас немножечко вернуться к другим мнениям о ней самой. Но я, знаете, вот еще что вас хочу спросить. Мы, когда говорим «женская литература», там, «женская проза», «женская лирика», мы, в общем, сегодня в это вкладываем какой-то такой, скажем, негатив. Это что-то немножечко не очень хорошего качества, и такое слезливое, и, в общем, сопливое, и так далее. Но ведь она сама вот в этом смысле совсем не женская. И, кстати говоря, может быть, даже не зря сегодня ее произведения озвучены в нашей программе мужским голосом, потому что она какая-то вот в этом смысле очень мужская.
Безусловно. Ошибка Чернышевского в том, что помимо того, что он не знал и не знает светской жизни, он еще не представлялся себе, что эта жизнь тоже дает огромное количество самых разных впечатлений о человеческой природе, что является главным направлением всей литературы. Но почему Пруст, который о светской жизни писал только о светской жизни, и он стал главным писателем Франции 20 века, а почему Растопчина, которая в 19 веке совершенно замечательно писала светскую жизнь, которую она в стихах не любит, ненавидит, презирает, и вообще ее размазывает просто по столу, эту светскую жизнь, при этом от отчаяния туда идет и с ней имеет дело, почему она не может быть вообще героини нашего с вами романа.
Нашего с вами, может быть. Видимо, у Чернышевского нет. Сегодня воздали ему. Хорошо, давайте с Чернышевским. Уж мы разделались сегодня, но писали они некоторые коллеги по цеху хорошо. Например, давайте вспомним слова Ходосевича.
В поэзии Растопчиной довольно найдется формальных промахов, плохих рифм, общих мест. Эти стихи не блистательные, не мудрые, даже и не глубокие. Но в них есть совершенно особенное очарование. Очарование романса, которое слагается поровну из прекрасного и безвкусного, из остро неповторимого и просто банального. В этих романсах свою любовь украсила она столькими же звуками лиры, сколько милыми атрибутами женскости.
И он все-таки воздает ей должное, правда, Ходосевич?
Ходосевич как раз такой рафинированный поэт, которому дико завидовал Набоков. Набоков сноб завидовал Ходосевичу.
Один рафинированный сноб завидовал другому.
Ходосевич не был снобом, но он был такой рафинированный и очень строгий поэт и критик. И вот у него такое мнение о Растопчиной мне очень нравится. Но среди как раз его же размышлений а на Растопчиной там есть совершенно замечательные слова «тючевание».
Да, неожиданно, кстати.
А он когда-то очень коротко высказывается о ней, то лирный звук, то женский вздох. И опять-таки эти качели, то гневный звук, и она летит куда-то в небеса, ну, а вздох – это уже что-то такое земное, как хотите, так это и понимаете.
Хороший образ.
Во всей передаче у нас он, конечно, герой-любовник именно поэтического мастерства, потому что, конечно, так сформулировать никто не сформулировал. Даже Пушкин, с кем она танцевала, все-таки было непонятно, то ли он ее любит за стихи, то ли от того, что она фантастическая красавица с миндалевидными глазами. А тут у Тютчева просто...
То ли и за то, и за другое.
Да, за то и за другое, безусловно, как это водится у мужчин. Но Тютчев, конечно, здесь просто река с ним.
Виктор, ну вот мы говорим о ее поэзии. Вы упоминали сегодня ее роман, мы вспомнили ее пьесу. И она еще писала сама о литературе тоже. Все-таки что самое главное, вот если расставить акценты?
Самое важное у нее – это ее творческая душа. Вот представьте себе, что эта творческая душа, она разворачивается в разных направлениях, и она оказывается продуктивная везде, и в прозе «Счастливая женщина», и в стихотворениях, и в критике. И надо сказать, везде она пишет фактически о себе, и эта вот лирическая героиня, она несет такой заряд бодрости и силы, что мы о ней делаем сегодня программу.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это «Заговор классиков».
«Заговор классиков».